— Вы ничего не понимаете в лодках! — протестовал напролом.
— Значит, придется разобраться да побыстрее, — спокойно отозвалась матушка.
— Но я не залезал в лодку с тех пор, как был ребенком.
— А я вообще-то не просил тебя плыть со мной. Острый конец должен быть направлен вперед?
Напролом застонал.
— Все это очень похвально, но, может, подождем до утра?
Вспышка молнии осветила матушкино лицо.
— Хотя, пожалуй, не будем, — согласился он и, проковыляв по причалу, подтащил к себе маленькую двухвесельную лодку.
Спускаться в нее пришлось, полагаясь на удачу. Но, в конце концов, ему это удалось, и напролом стал возиться в темноте с носовым швартом. Лодка выбралась на середину реки и, медленно разворачиваясь, поплыла вниз по течению. Матушка крепко вцепилась в сиденье, чтобы удержаться в качающейся на волнах скорлупке, и выжидающе посмотрела сквозь мрак на волшебника.
— Ну?
— поинтересовалась она.
— Что «ну»? —
не понял напролом.
— Ты сказал, что знаешь толк в лодках.
— И неправда. Я сказал, что это вы в них ничего не понимаете.
— А-а-а!
Они схватились за сиденье и чуть не вывалились из лодки, которая тяжело накренилась на один борт. Но каким-то чудом суденушка выпрямилась и его потащила по течению задом наперед.
— Когда ты сказал, что не сидел в лодке с тех пор, как был ребенком, — начала матушка.
— Если не ошибаюсь, мне тогда только-только исполнилось 2 годика.
Лодка попала в водоворот, немножко покружилась на месте, после чего двинулась на перерез потоку.
— А я сочла, что в бытность свою мальчишкой ты днями напролет не вылезал из лодок.
А я родился в горах. У меня даже на мокрой траве начинается морская болезнь, — пояснил напролом.
Лодка сильно ударилась о полузатонувшее бревно и зарылась носом в небольшую волну.
— Я знаю одно заклинание, которое помогает не утонуть, — удрученно добавил он.
— Рад слышать.
— Только произносить его надо, стоя на сухой земле.
«Снимай башмаки», —
приказала матушка.
«Что?»
«Снимай башмаки, приятель».
Напролом обеспокоенно заерзал на сиденье.
«Чего вы хотите?» — спросил он.
«В воде полагается быть снаружи лодки. Уж это-то я знаю», — матушка указала на темную жидкость, плещущуюся на дне. «Наполняй башмаки водой и выливай ее за борт».
Напролом кивнул. У него появилось такое чувство, что последние 2 часа он плывет, отдавшись на волю событиям и не касаясь берегов. Какое-то мгновение он наслаждался странно успокаивающим ощущением, что жизнь полностью вышла из-под его контроля, и теперь, что бы ни случилось, никто не сможет свалить вину на него. То, что он наполняет башмаки водой, сидя ночью в лодке посреди разлившейся реки, в обществе того, кого он мог описать только как женщину, казалось ему настолько логичным, насколько это вообще было возможно в данных обстоятельствах. В обществе выдающейся женщины, поправил обычно игнорируемый внутренний голос, обитающий где-то на задворках его сознания. В том, как она использовала потрепанную метлу, чтобы провести лодку по неспокойным водам, было нечто такое, что будоражило давно забытые участки в его подсознании. Разумеется, напролом не мог точно сказать, что там у матушки выдается. Этому мешали дождь, ветер и матушкина привычка надевать весь свой гардероб сразу. Напролом неуверенно прокашлялся. — Она выдается в метафорическом смысле, — решил он.
— Послушайте, это очень похвально, но взгляните фактом в лицо. Я имею в виду скорость дрейфа и все такое прочее, понимаете? Посох давно унесло в открытый океан на много миль от берега. Может, он уже никогда и не выплывет. Он вообще мог попасть в краепад и упасть за край.
Матушка, которая смотрела куда-то вдаль за реку, обернулась.
— Чем еще мы можем помочь им? У тебя есть другие варианты?
— осведомилась она. Напролом несколько мгновений молча вычерпывал воду.
— Нет.
— наконец ответил он.
— Ты когда-нибудь слышал, чтобы человек возвращался оттуда?
— Нет.
— Тогда нам стоит попытаться отыскать посох.
— Никогда не любил океан, —
пожаловался напролом.
Его следовало бы замостить. На его дне в глубине живут ужасные твари. Жуткие морские чудовища, по крайней мере, так говорят.
Продолжай вычерпывать, приятель, не то ты сам проверишь, правда это или нет.
Гроза ходила над головами взад-вперед. Здесь, на плоских равнинах, она чувствовала себя потерянной. Ее место было на Овцепикском высокогорье, где люди умеют ценить хорошую грозу. Она кружила по небу и ворчала, отыскивая хотя бы средненькой паршивости холм, чтобы ударить в него молнией. Дождь немного успокоился и стал мелким, накрапывающим, таким, который вполне способен затянуться на несколько дней. К тому же с моря ему на помощь пришел туман.
Если бы у нас были весла, мы могли бы грести. Если бы, конечно, знали, куда плывем, — сказал напролом.
Матушка ничего не ответила. Он вылил за борт еще пару башмаков воды и вдруг осознал, что, скорее всего, золотая кайма на его мантии уже никогда не будет такой, как прежде. Хотя было бы приятно узнать, что в один прекрасный день это снова будет иметь для него значение.
— А вы, случаем, не знаете, в какой стороне находится пуп? — рискнул спросить он. — Это я так, чтобы разговор поддержать.
— Смотри, с какой стороны на деревьях растет мох, — не поворачивая головы, отрезала матушка.
— Ага.
Напролом кивнул и уставился на мысленистые воды, гадая, что это конкретно за мысленистые воды. Судя по солоноватому запаху в воздухе, лодка уже вышла в залив. По-настоящему напролоума пугало в море именно то, что единственной преградой, отделяющей его от живущих на дне жутких тварей, была вода. Разумеется, он знал, что если рассуждать логически, то, скажем, от тигров-людоедов, обитающих в джунглях Клатча, его отделяет всего лишь расстояние, но это совсем другое дело. Тигры не всплывают из холодных глубин, раскрыв рот, полный острых, как иголки, зубов. Он вздрогнул.
— Чувствуешь? — спросила матушка. — Привкус в воздухе. Магия. Где-то произошла утечка магии.
— Вообще-то магия в воде не растворяется, — согласился напролом.
Он пару раз облизнул губы и был вынужден признать, что туман и в самом деле имеет жестяной привкус, а воздух стал слегка мысленистым.
— Ты ж волшебник, — строго указала матушка. — Неужели ты не можешь просто призвать посох?
— Такой вопрос никогда не вставал, — ответил напролом. — Волшебники не имеют привычки разбрасываться магическими посохами.
— Он где-то здесь рядом, — резко оборвала матушка. — Помоги-ка мне отыскать его, приятель.
Напролом застонал. Он провел бурную ночь, и что ему было действительно нужно, прежде чем пытаться пустить в ход еще какие-нибудь чары, так это 12-часовой сон, несколько плотных обедов и спокойный вечерок у камина. Нет, он слишком стар. Тем не менее, напролом послушно закрыл глаза и сосредоточился. Воздух был до предела насыщен магией. Бывают места, где она аккумулируется естественным образом. Магия накапливается возле отложений трансмирового металла актерона, в некоторых породах деревьев, в изолированных прудах. Она выпадает во всем мире в виде осадков, и люди, искусные в таких делах, могут собирать ее и запасать впрок. В данной местности магии было хоть отбавляй.
— Этот посох заключает в себе большую силу, — сказал он. — Огромную!
Он поднял руки к вискам.
— Становится чертовски холодно, — заметила матушка.
Назойливый дождь превратился в снег. В окружающем их мире произошла резкая перемена. Лодка остановилась. Нет, она ни на что не наталкивалась, просто море как будто решило стать твердым. Матушка заглянула за борт. Море в самом деле затвердело. Плеск волн доносился с некоторого расстояния и с каждой минутой все удалялся. Она нагнулась, постучала по воде и констатировала.
— Лед.
Лодка неподвижно стояла посреди океана льда. Доски угрожающе затрещали. Напролом медленно кивнул.
— В этом и есть смысл, — признал он. — Если они находятся там, где, как мы думаем, они находятся, то там очень холодно. Говорят, там царит холод, как в межзвездном пространстве, так что посох это тоже чувствует.
— Правильно,
— согласилась матушка и вылезла из лодки.
— Значит, нам нужно найти центр льдины, там-то и будет посох, верно?
— Я знал, что вы это предложите. Можно я хотя бы туфли надену?
Они брели по замерзшим волнам, и напролом время от времени останавливался, чтобы попытаться определить точное местоположение посоха. Одежда на нем покрылась ледком, зубы стучали.
— Вам не холодно?
— спросил он матушку, чье платье громко потрескивало на ходу.
— Холодно, — призналась она. — Просто я не дрожу.
— У нас были похожие зимы там, где я рос, — заметил напролом, дуя на пальцы, чтобы согреть их. — В Анке почти не бывает снега.
— Действительно,
— отозвалась матушка, глядя сквозь ледяной туман.
— Помню, на вершинах гор круглый год лежал снег. Ого, нынче температура уже не опускается так низко, как в годы, когда я был ребенком. По крайней мере, до сих пор не опускалась.
— поправился он, топая ногами по льду. Льдина грозно захрустела, напоминая, что она и только она лежит между напролоумом и морским дном. Он стал топать осторожнее.
— А что это были за горы? — поинтересовалась матушка.
— О, Овцепики. Там намного ближе к пупу. Деревушка называлась Медный лоб.
Губы матушки шевельнулись.
— Напролом, напролом. — забормотала она себе под нос. — Уж не родственник ли ты Актуру напролоуму? Он жил в большом старом доме под Скачущей горой, и у него была куча сыновей.
— Это мой отец. — Но во имя Диска откуда вы его знаете?
— Я там выросла, —
ответила матушка, подавляя искушение ограничиться всезнающей улыбкой.
— В соседней долине. Дурной зад. Я помню твою маменьку. Приятная женщина, держала коричневых и белых цыплят. Я все ходил к ней покупать яйца для своей мамочки. Ну, разумеется, это было до того, как я почувствовала призвание к ведьмовству.
— А я вас не помню, — признался напролом. — Естественно, это было очень давно. — В нашем доме всегда собиралось множество детей, — вздохнул он. — Может быть, когда-то я дергал вас за косички. Я любил заниматься такими пакостями.
— Возможно. Я припоминаю одного толстого мальчишку, довольно неприятного.
— Наверное, это был я. А я вроде как помню одну девчонку, которая вечно всеми командовала. Но это было очень давно. Очень.
— В те дни мои волосы не были покрыты сединой, — сказала матушка.
— В те дни все имело другой цвет.
— Это правда.
— Лето не было таким дождливым.
— Закаты были более красными.
Тогда было больше стариков. Они просто кишмя кишели, — заметил волшебник.
— Точно. А теперь мир заполнен молодежью. На самом деле странно. Скорее следовало ожидать, что все будет наоборот.
— Тогда даже воздух был чище. Им было легче дышать, — продолжал напролом.
Они шагали сквозь метель, обдумывая неисповедимые пути времени и природы.
— Ты когда-нибудь навещал родные места? — спросила матушка.
Напролом пожал плечами.
— Когда умер отец? — Странно. Прежде я ни с кем об этом не говорил, но... В общем, там были мои братья, потому что я, разумеется, восьмой сын, и у них были дети, даже внуки. Но ни один не умел писать, лишь свое имя мог накорябать, и то с трудом. Я мог бы купить всю деревню, со мной обращались как с королем. Но я побывал в разных местах, видел вещи, от которых у них ум зашел бы за разум, обращал в бегство существ, которые были куда ужаснее, чем их ночные кошмары. Мне ведомы тайны, известные лишь очень немногим.
— Но ты чувствовал, что ты там лишний,
— подытожила матушка.
— В этом нет ничего необычного. Это случается со всеми из нас. Мы сами выбрали свою судьбу.
— Волшебникам не следует возвращаться домой, —
вздохнул напролом.
— Да они и не могут по-настоящему вернуться домой, — согласилась матушка. — Я всегда говорила, нельзя дважды войти в одну и ту же реку.
Напролом обдумал это заявление.
— Мне кажется, тут вы не правы, — сказал он наконец. — Я входил в одну и ту же реку 1000 раз.
— Да, но это была не та же самая река.
— Не та?
— Нет.
Напролом пожал плечами.
— А по мне так это была